Здравствуйте, друзья мои! 20 век для русской церкви и в целом для христианского мира была эпохой литургического возрождения. Да, именно так это называется в богословской литературе. Когда христиане снова переоткрыли для себя и ввели в центр своей жизни литургию, Евхаристию. Потому что, в общем-то, это и есть самый главный нерв христианской жизни. Ради этого мы, собственно, собираемся в церковь, и поэтому так важны были для осмысления тексты святых отцов, древних авторов. Именно в XX веке невиданных размахов добилась патрология и на Западе, и в восточных церквях. И мы сейчас имеем прекрасные издания, исследования, целые энциклопедии святоотеческого наследия, которые возвращают нас к той первой исходной интуиции Евхаристии, церковной жизни, которая была у первых христиан. Христиане жили литургией. Для них, причем литургия, это было не просто богослужение, но это было таинство церкви и таинство общины. Не просто обряд, который исполняют священники, но тот момент человеческой истории, когда вдруг перед чашей Христовой высвечивается настоящая христианская семья, община. И это слово важное, община, все чаще звучит в разговорах христиан разных конфессий. И в православии мы постоянно заменяем последние годы на даже привычный нашему слуху термин «приход» словом «община». И это очень правильно. Это очень правильно, потому что одна из главных ошибок церковной жизни – это то, что мы путаем свое с чужим. И от этой путаницы совершаем массу церковно-политических ошибок, даже так. Потому что на самом деле свои Богу, как апостол Павел пишет в одном из своих посланий, свои Богу – это и есть общинники, это те, кто составляют общину евхаристическую, собранную вокруг чаши Христовой, ведомую своим пастырем, епископом или священником. И осмыслить, что такое община, возродить общину – это задача, которую сейчас ставит современное богословие. И миряне, не люблю очень это слово, но мы его используем, то есть члены общины, максимально стараются соответствовать этому идеалу. Идеалу людей, собранных вокруг Христа, вокруг чаши Евхаристии. Но в связи с этим возникает и масса подмен. Очень драматичных порой, потому что под общиной мы строим общину, а почему-то получается вместо общины стая. Вот так. Что это такое? Или секта. То есть я вспоминаю разговор с одной своей приятельницей из Москвы, с которой я, тогда еще достаточно молодой священник, начитавшийся богословской литературы, разговаривал о том, как хорошо возродить общину, когда все свои, все друг друга знают, называют по имени. И она меня как-то так резко оборвала и сказала: «Знаю я ваши общины. Приходишь ты в такую общину, а на тебя волком смотрят, потому что ты не наш. Не наш ты. Вот есть наш батюшка, вот есть эти наши люди, наши прихожане. И все мы связаны с духовником, мы даже связаны своей речью, своими интересами. Мы все свои, мы следуем одним курсом». И вместо общины подается на самом деле маргинализированное сообщество верующих людей, то есть люди, которые себя противопоставляют миру и постоянно демонстрируют собственную исключительность. Это ни в коем случае не община. Это то, что вызывает к жизни первобытный инстинкт. Причем эти стаи религиозные очень живучи, именно потому, что они выстраиваются на первобытном инстинкте стаи. Первые стаи были охотничьи. Охотничьи стаи. Когда люди собирались ради того, чтобы загнать зверя или воевать. Вот одно из самых известных латиноамериканских племен, который считается исследователями самым кровожадным на Земле, занимает огромную площадь проживания, но при этом свои главные задачи ставит войну с другими племенами. Они обычно живут в небольших домах, и вы их прекрасно все знаете по тому атрибуту, который вошел благодаря ним в фильмы ужасов. Это засушенные головы. Непременно каждый воин этого племени должен поучаствовать в сражении с другой стаей, с другим племенем, и принести как трофей голову. Причем самое интересное, они никогда не обирают своих врагов. То есть это бескорыстная ненависть, бескорыстная вражда. Нужно только голову принести, которую особым образом препарируют, потом она высыхает до размера апельсина. И мы эти головы видим в разных мистических сериалах или даже в комиксах, их любят вспоминать, и даже в мультфильмах в детских. Смысл жизни этих людей – вражда. Постоянное нападение – это стая. И этот первобытный инстинкт вдруг неожиданно появляется там, где должна быть христианская семья, где люди собираются во имя Христова. Вот что самое главное. Община собирается во имя Христова, а она как-то не собирается. И тогда или лидер общины, или же активные члены общины начинают апеллировать к этим первобытным инстинктам человеческим, которые особенно ярко вдруг оживают у горожан, у людей, которые, казалось бы, должны быть максимально приличными, культурными, образованными. Вот именно они, оказывается, наиболее уязвимы и наиболее легче всего превращаются в стаю. Эту подмену нужно помнить, потому что мы собираемся не ради политических взглядов, не ради культа духовника, лидера, батюшки или определенных взглядов, либеральных, монархических. Может быть, просто вокруг какого-то загадочного духовника с длинной седой бородой, ради которого мы готовы пойти даже на преступление. И такое бывает, потому что от стаи до секты только один шаг. Иногда, может быть, даже это одно и то же. И вместо общины появляется стая. Я тут, конечно, должен был бы привести цитату из святых отцов, но я, наверное, поступлю неправильно, но я процитирую американский фильм ужасов, который я однажды в юности по ошибке посмотрел со своим другом, до сих пор не могу забыть. Самый страшный фильм, который я видел в подростковом возрасте и больше никогда не пересматривал, так мне было страшно, это «Восставшие из ада». Это фильм, снятый по роману одного английского писателя. Необычный роман, очень страшный фильм, снятые даже в нескольких частях и приложениях. Но главное пугало этого фильма – это кенобиты. И самый страшный из них – тот утыканный иголками булавочник. Там такой был персонаж, очень страшный, жуткий, который стал просто классикой американских кошмаров. Так вот, слово «кенобит» – это искаженное греческое слово, которое восходит к хорошо нам известному киновия. Киновия. Так назывались греческие монастыри, древние. А киновия – это переводится очень просто – общение, община. Когда священник говорит «благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа», вот слово «причастие» в греческом оригинале – это киновия, общение Святого Духа да будет со всеми вами. А почему автор этого страшного романа выбрал это благородное, красивое название? А потому что он пытался описать образ на существ, которые стали из людей демонами. Кенобиты – это люди, превратившиеся в демонов-мучителей, которые действуют не сами по себе, а в общине. Это своего рода монастырь. То есть община сама по себе не может быть целью. Цель – это Христос. Ради Христа мы собираемся, и мы говорим «Христос посреди нас» на литургии. И вот когда мы это забываем и во главу угла ставим политические взгляды или тексты нашего гуру, или заветы духовника, или какие-то чудеса, которые наш лидер или же партийный провозвестник нам рекомендует. Вот мы превращаемся не в киновитов, не в общинников, не в братьев и сестер, а в кинобитов, людей, которые незаметно для самих себя теряют человеческое обличие и превращаются вместо апостолов радости в апостолов мрака. И это очень страшно. Это настолько незаметно происходит, что даже очень хорошие люди теряют эту грань и легко очень сходят с пути евангельского. Поэтому так важно различать эти нюансы. Так важно помнить о том, что община очень легко может выродиться в стаю. А стая – это совсем нечто далекое от христианства. И от религии, и от всего, что хоть как-то приближает человека к свету. Лучше уж не вступать вообще ни в какую общину, чем принадлежать к обществу кинобитов, к обществу апостолов мраков. Мы дети света, мы чада Божии. Мы должны нести радость, свет и примирение. Вот так апостол Павел определял служение христиан. Служение – примирение. Только радость, только любовь и только утешение. Вот наше служение. И вот показатель подлинной общины –